Перевод. «Когда он, прекраснейший из людей, предстал перед взором Уши, ее лицо просияло от счастья. Она увидела сына Продиумны, она увела сына Продиумны в свои покои, которые мужчинам было запрещено даже видеть, и там стала наслаждаться с ним». Комментария нет. Тексты 23-24. Сразу перевод прочитаем. «Уша поклонялась Анирудхе, верно служа ему, одевая его в бесценные наряды, поднося ему гирлянды, ароматические масла, благовония, лампады, усаживая его на удобные сиденья и так далее. Она также предлагала ему изысканные явства и напитки и услаждала его слух нежными словами. Укрывшись в девических покоях, Анирудха не замечал, как летело время, ибо чувства его были целиком поглощены Ушей, которая с каждым днем любила его все сильнее». Комментария также нет. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутале свайам рупакадам агьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипасингупья эвача патитанам павани бью вайшнави бью намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Намо Вишну Падая Кришна Причитая Батали Шимати Бхакти Виданта Свами Нитинвини Намасте Сарасвати Деви Гауравани Причарини Нирвише Шишуни Вати Пашчати Адеши Тарини. Сачатам Сундара Варам Вилокья Мудитанана Душ Прекше Свагрихе Пумбареми Прадюмнина Самам. Когда он, прекраснейший из людей, предстал перед взором Уши, ее лицо просияло от счастья. Она увела сына Продиумны в свои покои, которые мужчинам было запрещено даже видеть, и там стала наслаждаться с ним. Эта глава называется «Встреча Уши и Анирудхи». Здесь нет комментариев, вроде бы никакой философии тоже нет. На самом деле философия есть, очень глубокая. Поэтому будем пользоваться комментариями к другим стихам, которые связаны с этой темой. Итак, что мы видим? Очень нестандартную ситуацию похищения жениха. Обычно мы привыкли к тому, что невесту похищают. Достаточно распространенное дело в разных культурах. И здесь похищение жениха, а не Рудхи. Причем не просто жениха, а уже женатого жениха. В предыдущей главе, где там убийство Рукми, мы читали, что Анирудха женился на внучке Рукми. Все, уже был брак. И они жили в Двараке. И тут вот этого женатого жениха похищают мистическим образом. Говорится, что это Читралекха, которая была... как сказать, она не служанка, подруга этой Уши, она была йогини, обладала определенными мистическими способностями, в Двараку просто так никакой человек попасть не мог. Вот поэтому в комментариях говорится, что Нарада Муни научил Читралекху вот этим вот мистическим определенным способностям проникать туда, куда обычно проникнуть невозможно, и вытаскивать оттуда то, что надо. Идеальное искусство контрабандиста, наверное. Итак, значит, мы знаем из контекста главы, что вот Уши приснился этот Анирудха, она не понимала, кто это такой, она поделилась со своей подругой, значит, это Читралекха, а та была большой мастерицей рисовать. И вот она по описаниям, плюс обладая определенными мистическими способностями, создавала разные портреты полубогов, каких-то известных людей. В конце концов она изобразила этого самого Анирудху и уже сказала, вот он. Значит, тут вот он мне приснился, значит, хочу. Вот. И Читралекха сказала, сделаем. Вычислили навигацию как-то там определили, вот, и, значит, она его привезла. То есть это контекст ситуации. Теперь возникает вопрос, что это вообще такое было, да? Вот, потому что мы слышали о том, что ведическая цивилизация такая вся из себя правильная, значит, все там по закону, все хорошо, строго регламентированы взаимоотношения мужчины и женщины, там, не дай бог, какие-то контакты. Вот. То есть по сравнению с нашей цивилизацией, как-то это сразу все чувствуете. И тут, нате, пожалуйста, да, получите вот такую вот ситуацию нестандартную. Поэтому это необходимо как-то объяснять. И в Шримад-Бхагаватам эти вещи объясняются. Пумсастрия Мидхуни Бхава Матам Тайор Мидхо Хридая Гранхи Махух Ата Гриха Кшетра Сутап Тавитайр Джанаси Мухая Махам Мамети. Что вот эта вот тяга между мужчиной и женщиной, Мидхуни Бхава, она является основой материального существования. Благодаря этому чувству в сердце мужчины и женщины завязывается тугой узел. И теперь следствием этого является, что атом после этого, что следует гриха, нужен дом, кшетра, участок земли, ата гриха, кшетра, сута, потом появляются потомки, апта, родственники. И все это нужно витаи, поддерживать, денежки нужны. Вот таким образом живое существо глубоко погружается в иллюзию и начинает считать себя этим телом и все, что связано с ним, моим. Джанаси Мохаяма Хаммамети. Концепция Хаммамети. Я есть это тело, все, что связано с ним, мое, она становится давлеющей. То есть вот это вот последствия вот этой вот привязанности. И мы знаем, что эта тема отношений мужчины и женщины, взаимной тяги, она является основополагающей, собственно говоря, как в духовном мире основная раса Мадхури раса, так она и в материальном мире. Вот. И мы знаем, что если эту силу никак не окультурить, то она просто уничтожит все вокруг, потому что мы знаем из Бхагавад-гиты, что неудовлетворенное вожделение порождает гнев, а там, где гнев, там исчезает память, а там, где исчезает память, которая является основой разума, значит, исчезает сам разум, тогда живое существо опускается уже на самое дно материального существования. И поскольку эта сила есть, и ничего с ней поделать невозможно, значит, должны быть какие-то правила. И поэтому ведическая культура эту каму ставит в рамки дхармы. Да? То есть вот дхарма как основополагающий принцип. То есть можно сказать, что дхарма – это закон. Кама – это желание, определенные какие-то вот стремления внутренние. Вот. И если не поставить на границы каких-то ограничителей, то тогда, значит, поскольку у каждого есть какая-то кама, вот если не будет правил, то значит, будет полный хаос, что мы, собственно говоря, и наблюдаем в современной цивилизации. Тут тоже есть закон, и людей, которые там, ну, там, все это бесконтрольная кама, их сажают и надолго, что называется, если там это все связано с такими жесткими нарушениями закона. Вот, то есть сила это есть, и материальными способами она не решается вообще никак. Иногда говорят, ну вот, там нужно переключить внимание на что-нибудь другое, понятие сублимации, якобы это решает вопрос. Это не решает вопрос. Был такой известный испанский художник Пабло, не знаю уж правильно, как его там, Пикассо. Пикассо, это испанца спрашивать надо, так или иначе. В возрасте, когда ему было больше 90 лет, 90, он умер где-то ему года 94, был такой долгожитель, жизнелюб. Вот, так вот, когда ему было уже больше 90 лет, он создал целую серию эротических рисунков. Вот это вот и есть принцип сублимации, когда на физическом уровне он уже этих своих желаний осуществить не может, тело не позволяет, но все эти вещи остаются в уме. Как? Через искусство. Это называется сублимация. Вот когда все это внутреннее его вожделение, оно вышло в форме вот изобразительного искусства. То есть мы видим, что возраст в принципе не помеха, что эта кама, она переживает даже способности тела ее внешне удовлетворять. Поэтому, по большому счету, сублимация не является решением, вот, и если человек сохраняет в себе все эти желания, значит, они становятся основой его будущего рождения. Вот и все. Поэтому никаких материальных способов решения этой проблемы просто не существует. Вот, есть там какая-то культура гуны благости, которая немножко все это как-то, так сказать, охлаждает, урезонивает, но не решает в принципе. Вот, и мы знаем, что окончательное решение только одно, духовное, да, то есть через развитие отношений с изначальным Камадевом Кришной, вот это вот процесс бхакти. Вот, но поскольку бхакты встречаются редко, а серьезные бхакты еще реже, а успешные бхакты совсем редко, вот, то большинство людей так или иначе в этом состоянии находится, что вот эти все вещи, они беспокоят человека. Вот. И Кришна говорит в Бхагавадгите, в 7 главе, в 11 стихе, «Дхарма вирудха бутишу кама сми». «Я есть та самая кама, которая находится в рамках дхармы, которая не противоречит религиозным принципам». То есть вот это вот то, что он показывает как некое решение, что ли, где лежит решение всех этих проблем. Вот, и мы знаем, что дхарма бывает двух уровней. Вот материальная дхарма, связанная с возрастом, природой человека, так называемая, варнашама дхарма, вот, и есть санатана дхарма, то есть высшая дхарма, связанная уже с Кришной. Вот, и пока живое существо не стало не просто преданным, пока оно не стало чистым преданным, вот, до той поры оно следует какой-то дхарме, которая принята в этом материальном мире. Вот, и мы знаем, что практически во всех культурах, даже не ведической, даже каких-то постведических культурах, вот считается, что там желательно до брака женщине хранить девственность, что все эти там секс вне брака или до брака считается, ну, если не преступно, то, по меньшей мере, не поощряется он во многих традициях. Вот, и здесь мы видим такую явную картинку, что вот уже в стихах последующих охранницы этой Уши, они заметили, у нее признаки того, что она общается с мужчиной, поскольку этот самый Анирудха, он там был несколько месяцев, вот, ну, признаки понятные, так сказать, она беременна была. Вот. И женщины быстро, так сказать, эти вещи сразу видят, там меняется походка и так далее, какие-то признаки, они все это, так сказать, заметили. И, значит, там в панике бегут сообщать ее папе, чтобы, не дай бог, пускай сначала охранники сообщают, чем кто-нибудь другой, потому что иначе сразу будет ясно, что охранники никуда не годные. Вот. То есть это уже дальше ситуация. Вот. То есть мы видим такую ситуацию, что вот, пожалуйста, Кришна говорит, что эта кама должна быть поставлена в рамки дхармы, а здесь мы видим ситуацию, когда кама перекрывает дхарму. То есть все, они не в браке. Они не в браке, более того, что Анирудха уже женат. Вот у него уже есть одна жена, Двараки, значит, тут его таким образом похищают, он оказывается здесь. И вроде как он не против, говорится, что он был очень рад, вот, значит, наслаждались они там, вот все было хорошо. Вот, но что делать? Да? То есть мы знаем, что есть закон, и поэтому по развитию ситуации в конце концов мы узнаем, что задним числом их поженили. А поженили означает дхарма, да? Дхарма значит закон, что ну пускай закон восторжествует, ну хотя бы задним числом. Хоть задним числом, но пусть он восторжествует. Потому что в идеале он должен стоять на первом месте, а кама на втором. Но вот ситуация такая, что же в ведические времена, как говорится, ну не вырулили живые существа. Так случилось, что называется. Вот, кама перекрыла вот эту вот дхарму. Ну ладно, бог с ней не получилось дхарму сначала. Ладно, хотя бы задним числом мы оформим это дело и успокоимся. Да. Вот, то есть мы видим, что все равно вот это вот верховенство или преимущество дхармы, это как раз то, что решает вопросы, так или иначе. Это на социальном уровне урегулировало все. Ну все, теперь они, значит, семья, все окей, вопрос как бы решен, инцидент исчерпан, что называется. Вот. Но, опять же, на духовном уровне это все, только духовный уровень – это единственный метод, единственный путь, где вся эта тема уже решается окончательно. Вот. А поскольку это требует достаточно серьезных и таких узконаправленных духовных усилий, вот, то это означает, что в той или иной степени все живые существа в этом мире покрыты вожделением. И в Бхагавадгите Кришна говорит, что да, это все камаэша, кротхаэша, раджагуна, самудбава. То есть она рождается из гуны страсти и потом переходит в гнев. И поэтому мы видим материальную жизнь как достаточно страстное состояние, страстное и невежественное. То есть в основном мы видим, когда у людей много желаний, и потом, когда эти желания у них не удается осуществить, они начинают гневаться, проявлять какую-то определенную агрессию, недовольство там, и так далее. То есть по состоянию мира, что все пребывают вот в этом страсти и невежестве, мы можем спокойно заключить, что вожделение, так сказать, цветет и пахнет в этих двух своих проявлениях, раджа гуна, самудбава. Вот, то есть, хотя люди, может, внешне не говорят об этом, но по вот этим вот лакшанам, признакам определенным, да, таташтха лакшан, по внешним признакам, можем спокойно понять, проявлением чего это все является, вся вот эта вот материальная жизнь, все вот эти вот какие-то материальные интересы, там какие-то экспансии, расширения, экономическое, политическое, всякое разное. Вот, то есть это не что иное, как желание оказаться сверху, как желание доминировать, контролировать, Ишвара, Пуруша и так далее. Вот, то есть в тех или иных формах это присутствует, и поделать с этим ничего невозможно, а вот эта ситуация, она просто является частным случаем, и не более того. Вот, поэтому вопрос, похоже, вечный, не какой-то, так сказать, просто временно возникший на каком-то определенном этапе, потому что это именно основа материального существования. Когда живое существо отворачивается от Кришны, теперь его вот это вот, оно пытается найти какой-то идеальный объект, с которым оно осуществит свои желания. Кришна Бахирмукха, Нагана Бхогаванча Тари, Никатасха Майя Тари Джапатия Дхари, что когда живое существо отворачивается от Кришны, стоящее и хочет вкусить Бхоги, то есть наслаждаться отдельно от него, то стоящее рядом Майя дает пощечину этому живому существу, и живое существо падает в материальный мир. И здесь оно, так сказать, очнулось, увидело себя в новых обстоятельствах, и основой всего как раз является вот это вот желание, кама. Вот, и так все устроено, что Кришна этот материальный мир через каму сделал функциональным, вот потому что именно эта вот тяга мужчины и женщины приводит их к образованию семьи, образование семьи приводит к образованию экономики, необходимости поддерживать себя. Вот теперь рождается политика, то есть политика – это, по сути дела, где мы поставим границу, так сказать, нашей экономики, где вот твое поле, а где мое поле. Вот если ты, значит, вот это моя экономика, это твоя экономика. Если ты залез на мою экономику, значит, начинает уже политика, мы начинаем драться, там, почему ты залез на мою территорию. И так далее. То есть все вот это вот уже многообразие нашей жизни, разные сферы, в том числе искусство, такая даже тонкая вещь. Что это такое? Вот это не что иное, как проявление различных определенных желаний. Камы – самая популярная тема, это вот любовь, искусство и так далее. Чуть реже, намного реже встречаются уже какие-то философские темы, там, попытки осмысления мира и так далее. Вот, попытки осмысления тех же чувств, соотношения, всего этого. То есть живые существа здесь очень глубоко повязаны всеми этими вещами, вот, и поэтому существует такой термин, как Мадхуни Агара. Мадхуни Агара Прабхупада переводит как «золотые кандалы». Кандалы вот этих вот, вот этой вот привязанности между мужчиной и женщиной. Вот, и у людей есть как позитивный опыт этих отношений, так и негативный опыт этих отношений. Вот, люди сходятся, люди расходятся. Вот, но то, что они расходятся, это не означает, что проблема решена, это означает, что теперь она просто перекладывается на другой, более поздний какой-то период. Вот, то есть никакими материальными способами этот вопрос решить просто-напросто невозможно. Поэтому нам дается процесс окончательного решения, как сделать так, чтобы вот эти вот кандалы или та сила, которая привязывает нас к материальному миру, чтобы она в конце концов как-то ослабела и уже полностью трансформировалась. Вот, то есть эта тема, которая называется как превращение вожделения в любовь. Это, наверное, самое сложное, что только можно сделать. Вот среди всех видов какой-нибудь там алхимии, превращение одного в другого. Это самый сложный вид алхимии. Вот, мы читали о том, что там йоги какими-то мистическими способами могут низкий этот металл, да, превратить в золото. Вот, это непростое дело. Так вот, попытка обратить вожделение в любовь, это на порядок сложнее, вот, потому что приводится пример, что любовь – это как молоко, а вожделение – это как вот уже скисший кисломолочный продукт. Если какая-то вот эта вот бактерия или какая-то вот культура коснулась этого молока, и молоко превратилось в этот йогурт, простоквашу или что там еще, я небольшой знаток этой темы, вот, то обратно, мы знаем, это уже обратить невозможно. Все, если молоко скисло, все уже, это необратимый процесс. Вот. И точно так же, когда вот это вожделение, вернее, любовь превращается в вожделение, обратно все это превратить, ну, кажется, что абсолютно какой-то нереальной задачей. Вот. Поэтому это все долгий процесс. Вот, и он возможен только не благодаря нашим усилиям, конечно, никакие наши технологии, они тут не помогут. Вот это возможно только тогда, когда Кришна входит в процесс, когда нашими чувствами, когда наши чувства начинают очищаться и начинают испытывать тягу, желание взаимодействие с Кришной. Только тогда эти все вопросы решаются, никак иначе. Вот. Просто очищение чувств не помогает. Те, кто находится в брахмане, у них всех чистые чувства. Имперсоналисты – это, в принципе, люди с очищенными чувствами, у них нет материальных желаний. Вот. Но они не привязаны с Кришной, поэтому говорится, что они вимукта-манина, они только мнят себя вимукта, освобожденными. Вот. Но их разум – авишудха-будхая, их разум является нечистым, вот, потому что они, говорят, не имеют почтения к своим лотосным стопам и не равиндакшам. То есть вот эти вот лотосные стопы Господа не привлекают живые существа. Поэтому, хотя их чувства чисты, не сквернены, они находятся выше гуна, они находятся в состоянии брахма-будды, освобождения. Вот, и вроде бы как они освобождены, но говорится, что они скорее считают себя освобожденными. Почему? Потому что это лишь вопрос времени. Когда именно они опять опустятся в материальное существование, это не вопрос, опустятся или не опустятся, это вопрос, когда опустятся. Потому что живое существо не может жить в эмоциональном вакууме. То есть ему нужны вот эти вот отношения, ему нужен этот вкус, вот эта вот мидхуни-бхава в той или иной степени, она ему нужна. В материальном мире есть такая жалкая попытка все это решить через семью, вот, но мы видим, что она редко бывает успешной. В основном люди просто терпят друг друга, и все, так сказать, там какая-то любовь, она в течение одного месяца куда-то там девается. Вот этого, как этот ханимун, да, как-то медовый месяц заканчивается, и на этом, собственно говоря, все. Выясняется, что за всем этим существует что-то другое, это уже такая поэзия переходит в прозу. И все это сложно, и все это тяжело, и часто это все распадается, потом что-то новое опять начинается, и опять то же самое. То есть мы видим, что эта семейная жизнь должна этому помочь, хотя бы как-то в каких-то рамках, вот эту вот каму в рамках какой-то дхармы держать, вот, но не всегда это получается, и мы видим, что даже в ведические времена это тоже не всегда получалось, потому что вот с внешней позиции вот эта вот ситуация, когда женатый мужчина, анирудха, оказался в покоях этой незамужней женщины, это адхарма, это большой скандал, вот, и мы знаем, что он был решен только вот таким вот уже задним числом, когда их, так сказать, уже так сказать, эту ушу, потерявшую свою невинность, задним числом ее уже, так сказать, превратили в официальную жену, и все-таки вопрос был закончен. То есть это сила, которая то усиливается, то увеличивается под влиянием гуны страсти, то она, может быть, как-то там затихает под влиянием невежества или благости. Под влиянием невежества она просто засыпает, под влиянием благости она немножко очищается и превращается в такую более или менее контролируемую какую-то силу. Но вопрос остается окончательно нерешенным. Вот, поэтому только сфера бхакти, и причем когда человек именно уже из сферы вайди переходит в сферу рагануги, тогда вот эта вот уже позитивная эмоциональность начинается. До той поры, пока человек еще находится в сфере вайди-бхакти, это материальное вожделение у него продолжает оставаться. Вот, единственное его спасение – это так называемая бхакти-сукха. То есть счастье от бхакти. Мы знаем, что когда человек практикует садхану, то первым признаком садханы является клеш-агни, освобождение от страданий, и вторым признаком является шубхада. И вот это шубхада – это комплексное понятие, в которое входит несколько других там подпунктиков. Вот. И одним из подпунктиков является, ну, там, развитие хороших качеств, что человек становится, так сказать, дорог всем, и все дороги ему, и так далее. Вот. И одним из пунктов этой шубхады или проявление благоприятных свойств является так называемая бхакти-сукха. То есть счастье от бхакти. Это уже духовная эмоция, но самого начального уровня. То есть это не према бхакти, естественно. Према бхакти – это очень высокий уровень, когда живое существо полностью свободно от анартх. На уровне садхана бхакти человек еще может быть не свободным от анартх, понимаешь, быть на начальных этапах. Вот. Тем не менее, вот этот вот дар со стороны Кришны, вот это вот бхакти-сукха, счастье от бхакти, это и есть вот та самая какая-то прививка или иммунитет, усиливающий такой духовный иммунитет, который позволяет человеку, оставаясь в материальном мире, даже не находясь еще на уровне према-бхакти, каким-то образом эту тему держать под контролем. Если не полностью решить, то держать каким-то образом под контролем. Вот. Но особенность состоит в том, что клеш-агни и шубхада Это не просто побочные продукты бхакти, а это побочные продукты шудха бхакти. То есть, потому что бхакти может быть нечистой. Если бхакти нечисто, оно не даст этих продуктов, оно не даст клешагни и оно не даст шупрада. Вот. Поэтому, когда Рупа Госвами всю вот эту вот науку рассматривает преданного служения, он с самого начала определяет, что говорить мы будем не просто о каком-то там преданном служении или о вере в Боге, мы будем говорить о шудха бхакти, о чистом преданном служении. И что такое чистое преданное служение? Чистое преданное служение – то, что не покрыто, да, гьяна карма дьяна авритам, не покрыто тенденцией к кармической деятельности ради плодов, не покрыто желанием вот этого имперсонального знания, вот, и так далее. Вот, и оно ставит своей целью анукулена Кришна анушилана. То есть оно ставит своей целью удовлетворение Кришны. Поэтому обычная вера в Бога в данном случае не помогает. Вера в Бога – это хорошо, это хорошее начало. И даже обычная преданность Богу, смешанная карма мишра-бхакти, гьяна мишра-бхакти, йога мишра-бхакти, это все не входит в категорию шудха-бхакти. И поэтому не будет наблюдаться этих двух пунктиков – клеша-гни и шубхада. И тогда возникает философия, да? Как же так, высшей любви у меня нет, вот, а в материальном плане у меня желание есть, как же я буду вот без эмоциональной пищи жить? И все. И начинается суррогат. То есть суррогат – это попытка заменить, да? Вот я начинаю там как-то из материальной природы это счастье получать и так далее. Вот, то есть это в принципе понятно, потому что живое существо не может жить без вкуса, ему вкус какой-то нужен. Если нет высшего, значит низшего. Но Кришна говорит в Бхагавадгите 2.59, что живое существо может воздерживаться от чувства наслаждения, хотя вкус к нему остается. Но получив высший вкус, оно освобождается от низшего. Да? Парам дришта нивартат. Вот. Но вопрос, оно, вкус сохраняется к материальному наслаждению, но живое существо может воздерживаться от него. Вопрос возникает, как долго? 5 минут, 5 лет, 50 лет, 10 жизней. Вот. То есть это вопрос времени. Каждый может терпеть какой-то дефицит, мы все можем попаститься, там, допустим, в икадыши, кто-то там даже больше может поститься, день, два, три, но когда речь заходит о чем-то большем, это уже проблема, это уже единицы, кто может там, я помню, видел одного преданного, который постился там что-то там 20 дней, в общем, по состоянию здоровья, там, и все, он там превратился в скелет вообще, так сказать, обтянутой кожей, но это было оправдано, потому что это такая вот аскеза была ради здоровья. Большинство людей так не может. Точно так же каждому живому существу нужна какая-то эмоциональная пища. Вот. И пока эта наша эмоциональность не полностью удовлетворена, не полностью связана с Кришной, вот и возникают все вот эти вот какие-то компромиссные состояния, когда живое существо вынуждено получать вот этот эмоциональный вкус из материальной природы. И причина в том, что живое существо не практикует шудха-бхакти. Оно просто верующее, оно просто практикует какую-то форму бхакти, смешанную с кармой, с гьяной или с йогой. Шудха бхакти – это очень редкий, так сказать, редкое явление само по себе. Этот дух шудха бхакти можно получить только от того, кто практикует шудха бхакти, чистый преданный. Поэтому так важна вот эта именно садху-санга, общение с чистым преданным, чтобы живое существо ухватило эту главную правильную концепцию. Что не просто мы верим в Бога или что-то там практикуем, какие-то ритуалы проводим. Это все хорошо, это все нормальное начало, но для того, чтобы действительно пришли вот эти вот два признака клеша-агни, освобождение от страданий и шубхада, частью которой является бхакти-сукха, счастье от бхакти, для этого практика должна быть в сфере шудха-бхакти. То есть не покрыта ничем, никакими вот эти вот материальными покрытиями и должна ставить своей целью не свои вопросы решить за счет Кришны, а Кришна анукулена Кришна анушилана. То есть, что это преданное служение, которое ставит своей целью доставить радость Кришне. Вот это то, что отличает шудха бхакти от всех остальных форм бхакти. Потому что, когда бхакти смешана с чем-то там, это значит, что по-прежнему остается концепция эгоизма, что я при помощи бхакти, практикую поклоняясь Кришне, хочу решить свои вопросы, связанные там с кармой, с гьяной, с йогой, какие-то мистические совершенства. То есть бхакти для меня просто метод. Я не против Кришны, я не против Кришны. Вот, но по-прежнему я, любимый, стою на первом месте. Вот, поэтому это все формы смешанного бхакти. Шудха бхакти обозначает Кришну на первом месте. Это просто вот как-то в своей психологии переставить приоритеты себя на Кришну, это невозможно сделать. Это можно только получить. от личности, которая обладает вот таким вот свойством уже. Вот, вот в этом состоит некое, что ли, таинство садху-санги, таинство подлинной дикши, когда меняется сознание, меняется приоритет, когда живое существо ставит своей целью именно вот это вот удовлетворение Кришны на первое место. Вот это уже квалифицируется как шудха-бхакти. И вот теперь уже следствием этого, естественно, является клеш огни, освобождение от страданий и шубхада. И вот находясь в этом состоянии бхакти сукха, счастья от получения бхакти, даже еще не уровень према бхакти, вот это и есть самая, ну, что ли, единственная сила, которая защищает живое существо от этого вожделения. Другого ничего не существует. Все остальное – это какие-то компромиссные варианты. И вот в этом состоянии живое существо может воздерживаться от чувственного наслаждения, хотя вкус к нему какой-то остается. Вот эта вот бхакти-сукха, она перекрывает все эти вещи. Другого варианта просто нет. Вот, поэтому мы видим, что в этой теме есть много разных, ну, таких тонких нюансов, которые нужно достаточно ясно понимать, потому что если мы эту тему поверхностно понимаем, то мы пропускаем эти тонкие моменты, а в технологии этих всех тонких моментов пропускать нельзя, иначе технология просто не работает. Вот, приготовьте какое-нибудь блюдо, там нарушите технологию не в том температурном режиме или какой-нибудь не тот ингредиент, уже на выходе будет не то, что требуется. Вот то же самое бхакти. Здесь это наука. Шрила Прабхупада часто говорит, создание Кришны – это наука. То есть здесь есть теоретическое понимание, есть практическое применение, есть результат. Вот это все в целом определяется как наука бхакти-видьяна, да? То есть опыт бхакти практически. Вот поэтому вот эту всю ситуацию, ну, понятно, что это Кришна-лила и так далее, но если все это переносить на нас, на наши реалии, то мы должны понимать, почему такие вещи происходят и что является единственным лекарством от этой болезни, кама-хридрога, как говорит Прохлада Махарадж, седьмой песни Шримад Бхагаватам. Да? Кама – это или вожделение, это болезнь сердца, от которой уже все остальные болезни, то есть все остальные сферы жизни – это просто экспансии нашей камы туда или сюда, там, в сферу быта, в сферу идеологии, политики, экономики, куда хотите. То есть это просто приобретает разные формы. А сам вот этот вот импульс, он исходит из неудовлетворенности живого существа, что только отношения с Кришной делают нашу жизнь полными. Вот. А поскольку живые существа не полные, эмоционально неполные мужчины и женщины, все вот это вот их как бы тянет вместе и соединяет вместе, и пошло-поехало. То есть вся история мира – это просто-напросто история того, как вожделение трансформируется в разные формы. Вот, и конца и края этому нет, вот, потому что живые существа не занимаются вот этим вот самым главным вопросом – трансформации вожделения в любовь. Хари Кришна. А, пожалуйста.
Простите, пожалуйста, такой момент. В Бхагавад-гите говорится, что вожделение в чувствах, уме и разуме. Но вот с чувствами и умом это понятно, как бороться с помощью вот этого разума. А как вот, а если в разуме вожделение, как вот его?
Да, когда Кришна сказал в третьей главе Гиты о том, что это вот сила такая, вожделение, Кришна назвал его врагом, говорит, это вожделение, враг. Если вы хотите победить врага, вам нужно знать, где он находится. Где он находится, и поэтому Кришна говорит, вожделение находится в трех местах. Чувства, ум и разум. И оно по-разному себя проявляет, потому что это разные немножко стихии. В чувствах все понятно, то есть когда уже все, как говорится, кордоны, препоны, ограничения спали, когда человек уже просто аж не может, все вот его тянет к этому объекту чувств, и все это уже на уровне чувств, оно уже неконтролируемое вожделение, когда оно перешло уже туда. Вот, на уровне ума оно имеет тенденцию медитации на объекты чувств. То есть, когда еще человек не наслаждает внешние свои чувства, но он как бы смакует это все внутри, такая медитация. Вот. А вожделение в разуме проявляет себя как некие философские доктрины или концепции, которые дух чувств наслаждения оправдывают, объясняют его. То есть мы говорим, ну, мы же люди, да, такова наша природа и так далее. Мы наблюдаем статистику, с этим поделать ничего невозможно. Вот, и поскольку реальность наша такова, вот, то есть вот мы протягшу, так сказать, увидим, да, что как вот тянет живые существа друг к другу, что такое вожделение. Все, то есть мы поняли, что это такая сила, от которой нет спасения. Значит, что нужно сделать? Значит, ее нужно философски обосновать. И вот это вот философское обоснование вожделения, ну, Фрейд, яркая картина вожделения в разуме. Да? То есть это вот теория Фрейда о том, что живое существо глубоко сексуально и так далее, и ничего с ним не поделаешь, что он даже религию называет сублимацией вожделения. В то время как на самом деле как раз вожделение является сублимацией религии. Это вот отсутствие духовности с Богом, оно и переходит в эту форму. То есть у него все наоборот перевернуто. Но вот Фрейд, и основанная на его учении современная психология, которая имеет очень сильное влияние распространения в мире в той или иной форме, это и есть как раз яркая иллюстрация того, что такое вожделение в разуме. Когда человек философски объясняет, что с этим поделать ничего нельзя. Вот поэтому, что тут скажешь, единственное, что может, это только трансцендентное знание, которое объясняет природу возникновения вожделения. Что да, это вожделение настолько сильно, просто потому, что Кришна – это изначальный камадев, что это изначальная кама, она исходит из него. Но она другого свойства, она не порабощающая, она освобождающая. То есть мы знаем, что как раз тяга к Богу, любовь к Богу – это то, что освобождает. Но когда эта тяга трансформируется в материальное вожделение, направляется на материальные объекты, она связывает. Совсем другое свойство. Вот. Поэтому на концепцию Фрейда наш ответ таков, что да, действительно мы признаем эту силу, вот, но чтобы ее победить, нужно понять ее источник, первоисточник. Вот, и выясняется, что это Кришна Према, что это любовь к Богу в таком трансформированном виде превращается в вожделение. Кришна Према – это то, что привязывает живое существо к Кришне. А теперь в материальном мире это Према, превратившись в каму, она привязывает нас с такой же интенсивностью к материальному миру. Вот, то есть теперь мы философски при помощи духовного знания противостоим вот этой вот концепции вожделения в разуме.
Спасибо. Как и Уша, сестра Равана Шурпанаха стала вожделением Верховной Личности Бога, и обе они принадлежат к роду демонов, и обе они проявили определенную дерзость в выражении своих чувств. Чем отличается вожделение Уши от вожделения Шурпанахи, раз они получили такой разный результат?
Шурпанакха по типу, по своему мышлению, ракшаси, демоница. И поэтому вот эта ее природа, она определенным образом трансформирует ее чувства и так далее. Вот, то есть Рама и Лакшман, ну, красивые молодые люди. Вот, поэтому, то есть она не знала их природу, кто такой Рама, кто такой Лакшман, она не понимала, да. Вот у нее была молодость, у нее было вожделение, у нее было желание, вот, и они тут, как говорится, вовремя оказались. Вот, поэтому, но ее природа ракшаси, она такова, что вот она так, ну, в такой грубой форме достаточно все это проявляла. Вот, и разница состояла в том, что она видела Ситу как соперницу. Она хотела уничтожить Ситу, понимаете? То есть та же самая, допустим, Уша, у нее не было этого настроения ракшаси, да? Она не хотела, допустим, отбить этого Анирудху у его первой жены. Не было такого у нее. Понимаете? Она вообще как бы мало что о нем знала. Вот, ну, знала, да, что есть такой вот Анирудха, благодаря этой своей подруге, Читралеке и все. В то время как у Шурпанаки явно было агрессивное настроение. То есть она не хотела стать второй женой Рамы, понимаете? То есть она, так сказать, тут же, мы знаем, кидалась на Ситу, то есть проявляла агрессию по отношению к этой вот его внутренней энергии. Поэтому в этом принципиальное отличие. Еще какие-то вопросы есть? Пожалуйста.
Спасибо большое. Сам Писание писал хлеба всерьез, по указу Господа читания.
Если вы будете говорить чуть-чуть громче, будет лучше.
Сам Писание писал хлеба всерьез для вайшнавов. Но там очень много правил, как бы, кажется, кармическое, связанное с кармой.
Потому что Санатана Госвами написал Хари Бхакти Виласу не для преданных. Не для преданных. Он написал ее как раз для смарта брахманов. Конечно.
А, ну, как бы там Господь Читание сказал написать правильно для вайшнавов.
Смарта брахманы могут стать вайшнавами, это не проблема. Вот. Но в целом, если бы это было писано изначально для вайшнавов, то это была бы, наверное, одной из приоритетных книжек, так сказать, для перевода. Вот. Шрила Прабхупада цитировал иногда Хари Бхакти Виласу, он также говорил, что мы далеко не всем правилам можем следовать. Вот. То есть это нужно было для того, чтобы смарта брахманы поняли, что ну, вайшнавы, которые этому всему будут, это не как минимум брахманы. То есть Санатана Госвами прекрасно видел реакционную природу смарта брахманов, средневековых брахманов Средней Индии, что они далеко не всегда принимали вайшнавов. И поэтому как бы это такая книга ну, двойного назначения. Что, с одной стороны, вот как для вайшнавов, вот, но больше для того, чтобы показать смарта брахманам, что вот эти вот вайшнавы, они как минимум брахманы. Понимаете? То есть это чисто для поднятия авторитета вайшнавов. Опять же, эта книга обладает ну, локальным местным значением, потому что там куча рекомендаций по кухне, по питанию, которые для западных людей ну, на 90% просто неприменимы. Вот. То есть потому что, ну, сами понимаете, это другая абсолютно среда, другой климат, что-то там растет, что-то там не растет. Вот. И люди, которые, вот мы там с вами, да, которые привыкли к корнеплодам, картошка, там, свекла, морковка и так далее. То есть с точки зрения Хари Бхакти Виласы, кто мы такие вообще? Да? Какие-то корнеплодоеды вообще непонятные. Существа, которые какую-то низшую пищу, и все, мы уже выпадаем из этой вот категории. Вот. Поэтому у нее есть определенные, я бы сказал, такие региональные ограничения, как это сейчас говорят. У нее немножко другое назначение, понимаете? Более того, мы же знаем еще маленькую интригу, что считается, что у нее как бы два автора, да, что вот Ханатана Госвами, а потом говорят, что вот ее написал там Рагунатха Бата Госвами. Да. А почему так? А потому что, хотя написал ее Ханатана Госвами, но его имя, его репутация была подпорчена чем? Тем, что он служил у мусульманского правителя. А для смарта брахманов это означает, что ты потерял свою касту. И поэтому для того, чтобы, так сказать, ну, книжку эту читали, он сказал, да нет, это Рагунатха Бата написал. А Рагунатха Бата такой безупречная репутация брахмана, все, понимаете? То есть вот эта вот интрига, она тоже говорит о том, что на такую специфическую аудиторию все это он делал, понимаете? Для вайшнавов нет проблем признать Санатану Госвами в качестве автора, потому что для вайшнавов не является дисквалификацией то, что он там служил у этого шаха. Да? Вот. А для смарта брахманов это является дисквалификацией. А кто он такой? О, это тот, который мусульман служил. Не, мы читать не будем. Все, понимаете? Поэтому Санатана Госвами очень мудрый, разумный человек, и поэтому он учел и то, и то. Кому это может пригодиться, и как это все правильно назвать, и под чьим авторством все это, так сказать, желательно запустить. Поэтому это такая многофункциональная книжка. Как нам использовать Хари Бхакти Виласу? Ну, включите разум и используйте. То, что применимо, применяйте, то, что неприменимо, не применяйте. Вот и все. То же самое, как Ману Самхита. Какие-то наставления из Ману Самхиты ценные, практичные, какие-то абсолютно неприменимые для нас. Вот, поэтому мы просто включаем разум и говорим, вот это да, а это нет.
Спасибо.
Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.